Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон. По актуальным событиям и новостям пройдемся, как во всем мире, так и в России в частности. Я напомню, присоединяйтесь к беседе, пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Также свой вопрос или комментарий можно нам отправить с помощью мобильного приложения и сайта «Радио «Спутник». Вот мы с чего начнем. Суд ООН в Гааге решил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины против России, который был подан в международную инстанцию еще в феврале 2022 года, когда спецоперация непосредственно началась. Но, однако, претензии украинской стороны касательно применения конвенции о геноциде все же не могут там рассмотреть. Вот, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, она уже прокомментировала это сообщение, Киев таким образом сам себе выстрелил в ногу. Вот я цитирую Марию Захарову. Доктор политических наук, адвокат Алексей Беницкий со мной на прямой связи. Алексей Эдуардович, приветствую. Алексей Эдуардович.
Добрый вечер.
Добрый. Знаете, вы очень прекрасно, у вас должность как раз самая подходящая. Вы юрист и доктор политических наук. Давайте вот я предлагаю сначала с юридической точки зрения рассмотреть эту историю и, ну, просто для слушателей чуть подробнее, да, разъяснить. То есть могут рассматривать сам иск, но не могут признать именно вопрос геноцида на территории Донбасса.
Ну, это не совсем так.
Дело в том, что
в данном конкретном, случае суд счел, что юрисдикция, к которой он относится, не подпадает заявление эти под понятие геноцида, поскольку это конвенция 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. То суд, видимо, мы не обладаем всеми, так сказать, точными формулировками, которые были изложены судом, но он признал, что это не его компетенция в данном конкретном случае, касательно вопросов, связанных с геноцидом той или другой стороны. Я отклонил, соответственно, 5 из 6 предварительных возражений со стороны России. Ну, то, что говорит пресс-секретарь МИДа, это нормально, это так, это политическая деятельность.
Но вы согласны, вы согласны вот с этой позицией, да? Действительно, Киев немного сам себя подставил или нет?
Ну, понимаете как, юриспруденция – это такая интересная вещь. Есть две стороны, есть суд. Кто кого подставил, будет известно только потому, после того, как суд вынесет окончательное решение, и это решение примет силу закона. А пока это предварительные, так сказать, обмен ударами. Но в данном случае, в общем, это в какой-то степени, конечно, влияет на то, что позиция России была в определенной степени судом признана.
Ну да, получается так. То есть, но тем не менее вопрос, совершала ли Украина геноцид на территории Донбасса, вот это суд, ну, пока и не признает, и получается, он все-таки вправе или не вправе вообще это рассматривать?
Он не заявил, что он не признает. Этот вопрос будет изучаться в дальнейшем. Угу. Пока идут предварительные оценки тех исков, которые... и возражений на иски, которые были заявлены. Это процедурные вещи, они абсолютно понятны. Это не только касательно международного суда, это и в обычном суде так происходит. Поэтому в дальнейшем будут представлены те или иные доказательства обеими сторонами. Но, правда, украинская сторона уже несколько раз изменяла свои требования, что, так сказать, показывает наш профессиональный опыт, всегда не очень хорошо отражается на позиции суда. Потому что люди, в общем, прежде чем зайти в суд, они обдумывают свои претензии и свои требования. Ну, вот они пока там, так сказать, как-то меняли эти все
Ну да, наверное, когда меняют заявление, это, конечно, даже если я вот не юрист, но я думаю, что это не очень хорошо. Это значит, что вы изначально вообще не поняли, с каким вопросом вы идете, какую позицию четкую вы занимаете. Да? Соответственно, ты думаешь, так, а что тут правда, что тут ложь и прочее. Но вот осмотрите, Алексей Эдуардович, опять же, если Украина часто меняла свои заявления, что, ну, знак вопроса ставит, помимо всего прочего, и так на фоне этих заявлений. Но при этом еще суд ООН в Гааге, мы понимаем, что все равно там вопрос политики стоит действительно. То есть даже если Россия будет предоставлять нужное количество всех доказательств, а Украина нет, мы понимаем, что все равно решение может быть в пользу Украины, ну, чисто с политической точки зрения. Или все-таки, несмотря... Вот если действительно Украина, да, меняет свою позицию и в целом ничего представить не может, есть шанс на то, что это будет объективное решение?
Ну, понимаете как, я ведь все-таки... Хоть и занимаюсь международными делами, но я адвокат. И тут не хочется говорить, что я российский адвокат, хотя это так на самом деле, но и работаю в других. Дело в том, что их позиция, она достаточно неясно была сформулирована, и будет ли она сформулирована дальше, и какие будут аргументы приведены против позиции украинской стороны. Ведь основой для специальной военной операции в соответствии с заявлениями президента России был вопрос, связанный с демилитаризацией и денацификацией Украины. Но там не было вопросов о Донбассе. Это все идет, так сказать, как бы таким флером, историческим флером, словами, где вы были 8 лет.
Ну, понятно. Нет, но я даже, знаете, деле. Тут больше задаюсь другим моментом. Именно, возможно ли объективность со стороны вот этого международной инстанции в Гааге или нет?
Хороший вопрос.
Ответ на которого, видимо, нету, да, четкого?
Нет, почему? Есть ответ. Объективность существует тогда, когда суд независим. В реальности. Существует ли в мире абсолютно независимый суд? Вот независимые судьи, они существуют. Я их знаю и в нескольких странах, в том числе и в России. Но это штучный товар. А в той ситуации, в которой сейчас находится Европа, Россия, Украина, да и практически полмира, ну, требовать или ожидать абсолютной объективности от того или иного судьи в Гааге, ну, наверное, достаточно сложно. Поэтому я бы сейчас не делал никаких таких скоропалительных выводов, учитывая, что все-таки эта ситуация, она находится в развитии. И у нас, кстати говоря, в России, вы знаете, журналисты знают, что когда идет некий процесс, весьма, тем более скандальный или очень напряженный, то всякая публикация неосторожная называется у нас давлением на суд. Поэтому тут я бы проявил, конечно, со стороны наших властей такую очень сдержанную аккуратность. Не политические заявления, которые обязаны делать Министерство иностранных дел и политики, там, Государственная Дума, а все-таки принять такую позицию, ну, давайте поглядим, что из этого из всего получится. Ну, и приводить, соответственно, очень весомые, хорошо отформулированные, выдержанные юридические аргументы с доказательствами и фактами. Все-таки это суд.
Но это действительно еще, знаете, наверное, очень важно, чтобы не было поменьше воды, вот, да, простым языком, если выражаться, то есть чтобы не было дополнительных каких-то слухов, или что журналисты действительно, да и не только журналисты, просто они иногда бывают как первоисточники, да, я имею в виду общественность, начинают обсуждать какое-то дело, в деталях не разобрались, что-то кто-то придумал, добавил, а я вот там слышал, и в итоге, то есть, может быть, вот эта информация, которая поступает в том числе там из суда, из России, российская сторона с украинской должна быть более ограничена в этом плане, да, чтобы не было вот, ну, какого, чего-то лишнего и чего-то не совсем правдивого. А как вам кажется, ну, действительно, еще суд продолжит рассматривать? Долго будет вообще процесс тянуться?
Я думаю, что да, достаточно долго.
Но это несколько лет или как вам кажется?
Во всяком случае, до того момента, когда завершится острая фаза конфликта, выражусь так, и когда стороны все-таки придут к тому, что необходимо прекратить кровопролитие и найти способ для того, чтобы не договариваться, а найти консенсус.
А если вдруг непосредственно спецоперация, прошу прощения, будет завершена до того, как суд вынесет окончательное решение, это повлияет на решение суда?
Нет, нет, потому что события, которые рассматривает суд, они уже случились.
Угу, да, это февраль 2022 года получается. Я поняла, Алексей Эдуардович, спасибо большое за комментарии, что нашли время подключиться и разъяснить все эти детали, которые, по крайней мере, вот для нас, для всех доступны, да, и можно в средствах массовой информации найти. Доктор политических наук и адвокат Алексей Беницкий был с нами на прямой связи. Я хочу дополнить, значит, еще раз, да, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данное решение, ну, не совсем решение, но рассмотрение. Вот этот сам процесс. Она говорит, что в итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос, совершала ли Украина геноцид в Донбассе. И то есть Киев, как она говорит, сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственной претензии. Процитирую, остается только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям. Они выстрелили на себе в ногу. И напомню, да, с чего все начиналось. Понятное дело, что когда была спецоперация, Украина многим была недовольна. И, кроме того, Зеленский сообщал, что страна требует привлечь Россию к ответственности за манипуляцию понятием геноцид для оправдания, ну, вот якобы, да, той агрессии, которую она делает. Мы это помним, позицию киевского режима в этом вопросе. Ну, и в своем иске украинская сторона настаивает, что ее ложно обвиняют в геноциде на территории ДНР и ЛНР, что российская сторона не может, да, этими обвинениями вообще предпринимать с помощью этих обвинений какие-то дальнейшие действия на этих территориях. Ну и, помимо всего прочего, конечно же, Киев хочет признать незаконность референдумов о независимости этих территорий. И, ну, понятное дело, что в дальнейшем это касается и присоединения новых территорий к Российской Федерации. Мы будем следить за развитием этих событий, а пока небольшая пауза, и к следующим новостям переходим.